Глава 19. Возвращение к свету. После полученных побоев я едва мог двигаться. Просто сидел и смотрел, как Мортлейк поигрывает лезвием, держа его между кончиками пальцев, словно восхищаясь его совершенством. В жизни я не чувствовал себя таким беззащитным. Что поделаешь, видимо, я переоценил свои возможности, и всем моим планам и чаяниям суждено потонуть в крови. Кларенс Деверо взял надо мной верх. Велика ли радость, что я на мгновение сцепил пальцы на его горле? Их отпечатки быстро исчезнут, раньше, чем он укроется в посольстве. А меня к тому времени унесет вихрь немыслимой боли. На плечи мои опустились тяжелые руки. Два громилы Мортлейка подошли ко мне с двух сторон, в руках одного была веревка. Другой вцепился мне в кисть, намереваясь меня связать. Неожиданно заговорил инспектор Джонс. «Погодите», — услышал я его на удивление спокойный голос. «Только зря потратите время, Мортлейк».
«Вы так считаете?»
«Мы скажем все, что хочет узнать ваш хозяин. Зачем вам эти бесчеловечные мерзости? Нам было ясно сказано, что мы здесь умрем, и молчать при таких условиях не вижу смысла. Я расскажу вам шаг за шагом о пути, который привел нас сюда, а мой друг, мистер Чейз, подтвердит каждое мое слово. Впрочем, пользы от этого вам будет мало. Хочу заявить об этом сразу». Палка Джонса лежала у него на коленях, будто он с ее помощью хотел отгородиться от своих мучителей. «Никаких тайн у нас нет. И как бы вы ни порочили себя в глазах Господа, ничего полезного для себя все равно не узнаете». Мортлейк задумался, но ненадолго.
«Вам, видно, не вполне понятно положение дел, инспектор Джонс», — сказал он в ответ. «Что-то вы знаете, и этими сведениями поделитесь, не сомневаюсь. Но дело вовсе не в этом. Мой брат Лиланд умер, находясь в вашей власти, и даже если вам неизвестно имя убийцы, в его смерти все равно повинны вы, и вам придется за это заплатить. Могу начать с того, что отрежу вам язык. Вот до какой степени мне плевать на то, что вы можете рассказать».
«В таком случае, боюсь, вы не оставляете мне никакого выбора». Джонс крутанул свою палку, нацелив ее кончик на Мортлейка, и в ту же секунду я увидел. Он уже отвинтил голову ворона, и внутри обнаружилась полость. Держа палку одной рукой, он вонзил в эту полость указательный палец другой и сделал им вращательное движение. Тут же прогремел взрыв, оглушительный в замкнутом пространстве, и прямо в животе у Мортлейка образовалась громадная красная рана, а из спины вырвались сгустки крови и костей. Снаряд почти разорвал его пополам. Он продолжал стоять, выронив нож, выбросив руки вперед, согнув плечи. Из кончика палки вылетело облачко дыма, и я понял, это не что иное, как уникальное огнестрельное оружие. Мортлейк издал стон. Изо рта пошла кровавая пена. Он рухнул на землю и затих. Но магазин содержал всего одну пулю. «Вперед!» — скомандовал Джонс, и мы вместе вскочили со стульев, пока шестеро головорезов пытались осмыслить происшедшее. С поразительной скоростью, я никак не мог предположить, что в нем столько энергии, Джонс сделал фехтовальный выпад палкой, которая стрелять уже не могла, хлестнул ближайшего мучителя по лицу и рассек ему нос. Противник отлетел прочь, из носа брызнула кровь. Я схватил веревку, которой меня собирались связать, потянул ее к себе, а локтем ударил моего обидчика в горло. Тот не смог защититься, потерял равновесие и с хрипом рухнул на колени. Секунду казалось, что мы победили, и, несмотря на неравные шансы, нам удастся спастись бегством. Но это всего лишь взыграло воображение. Я выдавал желаемое за действительное. Бойцов, не подвергшихся нашему бурному натиску, оставалось еще четверо. Двое из них достали револьверы. А пятый, которому досталось от Джонса, тоже был вооружен и вступать в переговоры явно не собирался. Они окружили нас и были готовы стрелять. Приблизиться к ним мы не могли. Сейчас они нас застрелят, и точка. Тут погас свет. Газовые лампы, висевшие гирляндами во всех направлениях, просто мигнули и потухли, будто их загасила мощная струя воздуха. Секунду назад мы были в ловушке на пороге смерти. Теперь на нас обрушилась тьма. Тьма всеохватная, абсолютная. В голове мелькнула мысль. Может быть, я уже умер? Наверное, смерть человек воспринимает именно так. Но нет, я был жив. Я дышал. И сердце колотилось еще как. Однако связь с внешним миром была полностью утрачена. Я не видел даже собственных рук.
«Чейз!» Это был Джонс. Он схватил меня за рукав и потянул вниз. Конечно же, он спас мне жизнь. Я упал на землю, и в этот миг бандиты Мортлейка открыли огонь. Я увидел вспышки. Пули веером полетели над моей головой и плечами, дырявя стены у меня за спиной. Если бы я стоял, меня разорвало бы на части. А так я остался цел, слава богу, обошлось без рикошета. «Сюда!» — прошипел Джонс. Он сидел рядом на четвереньках, все еще держа меня за руку, и теперь потащил за собой подальше от бандитов, от разложенных на столе орудий пыток, навстречу большой пустоте, в которую превратился весь наш мир. Раздался второй залп, но на сей раз пули пролетели дальше от нас, и с каждым дюймом наши шансы унести ноги повышались. Я что-то зацепил рукой. Это была стенка галереи, к которой мы стояли спиной, когда Девер держал речь. Через эту галерею мы сюда и попали. Я поднялся и, прижав руки к кирпичной кладке, пошел за Джонсом. Я все равно ничего не видел. Но если идти вдоль стены, куда-то ведь она тебя выведет. Увы, не успели мы сделать и пару шагов, возникло желтое мерцание. Оно расползлось по полу и осветило весь участок вокруг нас. Сердце мое замерло. Я обернулся и увидел. Мортлейк распростерся на земле. Рядом с ним сидит бородач со сломанным носом, тот, что первым обратился к нам на кладбище. В руках масляная лампа, которую ему каким-то образом удалось зажечь. Как бы мы ни старались, оторваться от этой группы не смогли. По крайней мере, из их поля зрения выйти не успели, и теперь были у них как на ладони.
«Вон они!» — крикнул бородач. «Убейте их!»
Дула револьверов снова повернулись в нашу сторону. Стиснув зубы, я ждал конца. Но смерть нашла не нас. Что-то невидимое ударило бородача в голову. Череп его взорвался сбоку, и мозг красной жидкостью брызнул ему на плечо. Он шатнулся в сторону, продолжая держать масляную лампу, и по телам пятерых его сподвижников побежали исковерканные тени. Они не успели открыть огонь, а когда их товарищ с грохотом рухнул на пол, было уже поздно. Свет снова погас. В бородача кто-то выстрелил. Но кто? И почему? Впрочем, искать ответы на эти вопросы нам было некогда. Тьма или свет, нам угрожает смертельная опасность, и мы почувствуем себя спокойно не раньше, чем выберемся из подземелья на улицу. Воспользовавшись суматохой у нас за спиной, наши обидчики пытались разобраться, что же произошло. Мы, прихрамывая, бросились на утек. В мозгу боролись два противоречивых импульса. С одной стороны, хотелось удрать как можно быстрее. С другой, я боялся во что-нибудь врезаться, потому что ничего не видел. Тьма вокруг была кромешной. Где-то рядом двигался Джонс. Но далеко он или совсем близко, понять я не мог. Земля под ногами пошла чуть в гору, или это мне только показалось. А ведь это самое главное. Чем выше мы поднимемся, тем быстрее окажемся на улице, а там мы в безопасности. Вдруг, ярдах в 50, я увидел мерцающий свет. Это кто-то зажег свечу. Но кто? И как такое возможно? Пошатываясь, я остановился и поторопил Джонса одним словом. «Свет!» Крошечный маячок был прямо перед нами, явно призванный вызволить нас из беды. Оценить расстояние я не мог, я даже не понимал, где стою. Свечу, конечно, зажгли специально, чтобы нам помочь, но даже если это сделал сам дьявол, какой у нас был выбор? С усилием прибавив ходу, мы побежали вперед. Где-то позади слышались шаги наших преследователей. Еще один выстрел. Снова пуля отскочила от стены, и глаз мой ужалила кирпичная пыль. Я выругался. Тут возникло что-то еще, пока на отдалении, но стремительно приближавшееся. Мощный звук, тяжелое пыхтение, скрежет металла. Я уловил запах гари. Воздух вдруг потеплел и наполнился влагой. На нас надвигался подземный паровоз. Он ехал к станции Сноу-Хилл, о которой говорил Деверо. Я его не видел, но с каждой секундой он ревел все мощнее. Тьма пеленой застлала мне глаза. Ее надо обязательно сорвать. Меня охватил ужас. А если я забрел на железнодорожные пути и увижу локомотив, только когда он меня сметет? Но вот он вынырнул из-за угла, я все равно его не видел, но знал, что где-то совсем рядом гигантская махина. И тут я попал в луч яркого света. Все арки и сводчатый потолок возникли в каком-то фантастическом преломлении, будто это был не мясной рынок Лондона, а какое-то диковинное царство, населенное привидениями и монстрами. Джонс стоял рядом, и мы оба знали. Поезд выдал нас нашим преследователям. Он ехал в туннеле, который был проложен параллельно нашему. Один от другого отделяли какие-то арки и своды, и свет по мере его движения то вспыхивал, то исчезал, создавая удивительный эффект. Любое движение раскладывалось на серию фотографий. Такое можно увидеть на стробоскопическом аппарате в парке развлечений на Кони-Айленд. Над трубой паровоза клубился дым. Цилиндры выплевывали отработанный пар, и два облачка извивались и обнимали друг друга, будто любовники-призраки. Сам поезд тоже был порождением ада. Вот он уже совсем близко. Какая жуть! Если считать, что мы в царстве зла, поезд вполне тянул на роль дракона. Я оглянулся. Сердце замерло. Позади, но достаточно близко, стояли четверо. Им удалось сократить расстояние между нами так быстро. Внезапный свет сыграл им на руку, и предоставленной возможностью они воспользовались. Через полминуты поезд промчится мимо. В свете его луча мы были им хорошо видны, и они легко могли нас прикончить. Они побежали вперед, то видимые, то невидимые, сквозь черно-белый кошмар этого мира, в котором луч то и дело прорывался через дыры в кирпичной кладке, а испарения грозили удушить нас раз и навсегда. Джонс что-то мне крикнул, но слова его потонули в общем шуме. Неожиданно четверка превратилась в тройку. Еще одного кинуло вперед, и из его плеч невероятным образом вылетел фонтан крови. Поезд был почти рядом с нами. Тут из-за полуразрушенной кирпичной колонны вышел человек. Вернее, мальчик. Это был Перри. Лицо его горело демонической улыбкой. Глаза извергали огонь. Он побежал ко мне, поднимая большой нож для разделки мяса, который держал в правой руке. Я отшатнулся. Но его мишенью был вовсе не я. Ко мне успел подобраться один из людей Мортлейка. Он был от меня в нескольких дюймах. Парень вонзил лезвие ему в горло, выдернул и тут же ударил снова. Кровь хлынула рекой, забрызгав парню руки. Он был совсем рядом со мной, и я услышал его звонкий смех. Рот его распахнулся и обнажил крепкие белые зубы. Грохот локомотива начисто оглушил меня. Дышать больше было нечем, только углеродом и паром. Горло пылало огнем. И снова тьма. Поезд пронесся мимо, унося за собой позвякивавшие вагоны. «Чейз!» — услышал я голос Джонса. «Где вы?» «Здесь! Надо уносить ноги из этого склепа!» Свеча все еще подмигивала нам. Мы пошли на этот свет, не зная точно, что оставляем позади. Раздался мягкий звук, будто пуля нашла мишень, но стреляли не из револьвера, а, кажется, из духового ружья. И мальчик тоже был где-то в гуще битвы. Я услышал крик, жуткое бульканье, лезвие пронзило плоть. Мы с Джонсом взялись за руки. Задыхаясь, со слезящимися глазами, мы бежали вперед, понимая, что пологая дорога идет в гору, и подъем с каждым шагом становится все круче. Вот и свеча. Кто-то специально поставил ее на углу. Заглянув за него, мы увидели лунное небо. Пролет из металлических ступеней вел к лазу. Собрав все силы, пошатываясь, мы преодолели это последнее препятствие и выбрались навстречу первым рассветным лучам. Никто нас не преследовал. Ужасы подземного мира остались позади. Возможно, все люди Девера уничтожены. Но даже если кто-то из них появится, они едва ли что-то смогут сделать. Вокруг нас были мясники, рассыльные, рыночные торговцы и инспекторы, покупатели и продавцы, занимавшиеся своими делами. А вот и полицейский. Мы поспешили к нему. «Я инспектор Этелни Джонс из Скотланд-Ярда. На меня сейчас напали с угрозой для жизни. Вызовите подкрепление. Мне необходима ваша защита». Наверное, вид у нас был не самый представительный, слегка обезумевший и диковатый. Синяки, кровоподтеки, одежда измята, сами в грязи и саже. Полицейский постарался сохранить невозмутимость. «Не волнуйтесь, сэр», — произнес он. «Расскажите, что случилось?» Когда мы возвращались в Камберуэлл, небо уже розовело. Я решил поехать к Джонсу. Нужно было как-то обобщить то, чему мы стали свидетелями ночью, а уж потом ехать к себе в гостиницу. В экипаже, который нам в итоге предложил полицейский, мы почти не разговаривали. И только когда доехали до Денмарк-Хилла, Джонс повернулся ко мне. «Вы его видели?» «Мальчишку Перри, который привел нас к Блэдстоун-хаусу?» «Да». «Это был он?» «Он». «Не очень мне это понятно, Чейз». «Мне тоже, Джонс. Сначала он пытался убить вас в Скотланд-Ярде, теперь спас вам жизнь». «Он и мужчина, что был с ним? Но кто они? Как они нас нашли?» Джонс прикрыл глаза и погрузился в глубокое раздумье. Он был совершенно измотан, но ему не давала заснуть ждавшая нас неопределенность. Деверо дал нам слово, что Беатрис отвезут домой, но разве такому человеку можно доверять?
«Вы не сказали им про Перри», — продолжил он. «Когда Деверо спросил вас, как мы попали в Хайгейт, вы не сказали, что мы пошли за парнем после встречи в кафе «Рояль».
«Зачем было говорить им всю правду?» — спросил я. «Мне показалось, что выкладывать карты на стол ни к чему. К тому же мне было важнее услышать, что он, по сути, признался в убийстве Джонатана Пилгрима. Понятно, мы всегда знали, что это его рук дело, но теперь мы услышали признание собственными ушами и можем подтвердить это в суде».
«Суд его еще надо затащить».
«Затащим, Джонс. После сегодняшней ночи его уже ничто не прикроет». Мы подошли к двери в дом Джонса. Открывать ее не пришлось. Увидев, что мы приехали, Элспет вылетела на порог, на плечах шаль, волосы растрепаны. Она упала в объятия мужа.
«Где Беатрис?» — спросил Джонс.
«Наверху. Уснула. Я с ума схожу. Куда ты запропастился?»
«Вот же я. Все хорошо.
Но ты ранен. Бедный, что с лицом? Что с тобой случилось?»
«Пустяки. Главное, мы живы. Остальное не в счет».
Втроем мы вошли в дом. В камине горел огонь, на кухне готовился завтрак, но прежде чем его подали, я заснул крепким сном прямо в кресле.